нас уникальная форма жизни у человека. И для того, чтобы ей воспользоваться правильно, для этого первое, что мы должны сделать, мы должны открыть краник благочестия в своем сердце. И чтобы его открыть краник, для этого надо, чтобы энергия Солнца и Луны начала питать нашу жизнь в полной степени. Это две самые главные планеты, пускай я буду говорить планет, меня упрекают, что Луна это спутник Земли. Хорошо, пусть будет спутник Земли, но как бы я буду говорить планет, чтобы речь не сильно длинной была. Вот эти две планеты, они должны в полной степени питать нашу силу ума и разума. И единственное, что для этого нужно сделать, для этого надо в своем сердце начать уважать своих родителей. Пускай они там развелись, пускай они там пьяницы, алкоголики, тунеядцы. Но если человек родил тебя на свет, ты должен за это ему дать свою дань почтения. В этом заключается самое первое, что нужно в своей жизни сделать в своем сердце. Как только это сделает человек, то немедленно в полной степени сила Солнца и Луны начинает входить в психику. Когда сила Солнца начинает входить в психику, человек становится очень жизнерадостным. То есть он начинает радоваться своей жизни. Он может жить. Вот мы, допустим, утром просыпаемся, вставать надо, допустим, до 6 утра. Очкарик сказал до 6 утра. Но нету сил. Вечером поели шашлыков, был Новый год. Вот. Новый год без шашлыков нельзя справлять, это грех. Поэтому поели шашлыков, посмотрели с легким паром. Там один умный человек изменил своей любимой, там другая умная ушла от своего любимого. В результате они создали счастливую семью. Вот. И все это в пьяном угаре происходило. Очень хороший фильм, все смотрят каждый Новый год. Всем нравится, потому что это наша жизнь, очень похожа на реальность. Всем нравится. И обязательно шашлыки надо поесть на ночь потом. И потом человек просыпается, ему тяжело встать. Но если у человека много солнца в организме, то он встает все равно, он поднимает себя с постели, начинает новую жизнь, новый день. Если, допустим, человек заболел, допустим, онкологией, чтобы вылечить ее, нужно сжечь. Опухоль можно только сжечь. Опухоль сжигается силой солнца. Единственный способ сжечь опухоль – это иметь силу солнца внутри себя. Сила солнца означает уважать отца или мужскую природу. Если человек хочет вообще силы иметь в жизни, для того, чтобы у него была возможность жить, означает, что ему нужно спокойствие. Вот мы когда спать ложимся вечером, так, укладываемся. Когда человек засыпает, когда нет. Два варианта. Но переел наоборот, хорошо. Готов. Когда человек засыпает, когда нет. Когда ни о чем не думает, засыпает, правильно. Почему он ни о чем не думает? Потому что ему хорошо, да. Когда он чувствует хорошо, он там и заснул. Все. То есть, если ему плохо, он лежит вот так и так. Почему? Спокойствие означает, что Луна дает силу. Когда человек беспокоится, силы Луны не хватает. Когда человек спокоен, силы Луны хватает. Вот и все. Человек не может спать, силы Луны не хватает, не может спать. Если человек не может спать, он не копит силу в своем теле. Эта сила на санскрите называется оджас. Энергия, холодная энергия, которая дает человеку возможность жить. То есть эта энергия, как в банке деньги, допустим, лежат, ну, в банке с банком сейчас сложно сравнивать, как бы. Там нет надежности, что не как когда-то тебе назад придут. Ну, допустим, у нас банки хорошие, будем считать, что вот у нас есть какой-то резерв. Вот этот резерв энергии психической, который человек имеет, он идет от планеты Луна, и копится он во время сна вечернего. Поэтому спать надо ложиться вовремя, с 9 до 10 вечера, и вставать надо до 6 утра, чтобы вовремя солнце встретить. И если человек имеет достаточно оджаса, вот этой психической энергии, которая исходит от Луны, то у него есть запас здоровья, или запас, способность жить, запас жизненной энергии. Один человек быстро устает от того, что он что-то делает, другой может долго не уставать. Вот эта способность не уставать исходит от Луны. Эта способность развивается в результате благочестия. Опять же, допустим, если взять меня, то есть у меня изначально очень плохие данные. Я когда учился в институте, мне приходилось каждые 15 минут во время обучения отдыхать минут 5, чтобы дальше изучать материал. Не хватало энергии. Вот сейчас уже эти промежутки где-то по часу. То есть, ну, если человек пытается, допустим, культивировать в себе доброе отношение к женщинам, уважение к женщинам, то в результате этого его способность усваивать холод, энергию холодной Луны, она увеличивается в жизни. И эта энергия называется оджас, то есть энергия, резерв здоровья, резерв нашей способности интеллектуально мыслить, резерв нашей способности быть спокойным. Вот, допустим, Самара городок, беспокойная я, успокойте вы меня. То есть человек... Дискотеку закрываем. Все мобильные телефоны выключили. Молодцы. Вот кто любит мои лекции, они сразу верят мне. То есть сразу раз. Я сказал один раз, они взяли, выключили. А кто еще не доверяет, они же думают, а у меня не позвонили. И сидят такие. Тихоря. Вот именно у него и позвонит. Дискотеку сделает нам на лекции. Выключайтесь. Итак, на чем я остановился? Беспокойная, успокойте вы меня. Почему беспокойная я? Потому что у человека есть определенный запас спокойствия, резерв, возможность быть спокойной, понимаете? Особенно этот резерв женщине нужен, потому что женщина создает отношения в семье. Она является основой этих отношений. Она соткана из любви. Ее психическая энергия привлекает всех членов семьи. От нее все конючат, от нее все требуют, от нее все хотят. Она является основой, главной в семье. Потому что от нее исходит любовь, и она дает всем любовь. Поэтому женщина должна учиться всех терпеть. Это ее главное качество, потому что она с Луной связана. А женщине терпеть тяжелее всего. Потому что чувство это 6 раз сильнее, чем у всех остальных. И она чувствует гораздо больше. Муж еще не позвонил в дверь, она уже знает, какое у нее настроение. Она все чувствует, и ей все это надо терпеть. Он, допустим, кому-то там глазки на работе построил, приходит со слащавой мордой домой, а жена уже знает, что он кому-то глазки построил. Он еще не сказал об этом. И не скажет, может быть. А жена уже знает. Почему? Потому что у нее очень чувствительная психика, она все понимает, что происходит вокруг. И ей надо спокойной быть при этом. Больше всего, потому что самое ценное качество психическое, женское, это спокойствие. Если женщина может приспособиться к характеру мужа, то она может из него веревки видеть, что хочешь делать. Почему? Потому что если женщина терпит мужа, то он тает, как масло на сковородке. Потому что от женщины исходит сила любви, она как огонь. А от мужчины исходит... Ну, какие-то блага в жизни. Какие-то, да. Но все зависит от того, какая сковородка, понимаете? Вот. Если женщина, допустим, кладет масло мужа на сковородку своей любви, начинает его топить, то в результате что получается? Много масла. Если сковородка холодная, получается то, что в горле застревает, правильно? Вот, поэтому надо сковородка, чтобы я растоплю кусочек льда сердцем своим горячим. И женщина должна обладать этой силой. Но как ей обладать? Для этого надо создать какие-то правила. Поэтому женщина прежде всего должна очень глубоко уважать женскую природу. Женщина сама должна уважать женскую природу. Это очень важно. Тогда она становится очень такой сильной женщиной, крепкой. Итак, беспокойство – это самая главная проблема женщин. И эта проблема означает плохой контакт с Луной. Что приводит, к каким болезням это приводит проблемы? Первое, что делает контакт с Луной плохой, он вызывает расстройство деятельности умственной сферы. И поэтому у женщин иногда заклинивает. Ну, то есть, Вроде бы сегодня с утра нормально соображала, а днем как-то пум. И это, и ничего, башка не соображает. Так у женщин бывает, потому что ну, энергии луны не хватает, и в какой-то момент активность психическая не подкрепляется как бы вот этой поддержкой, спокойствия, умиротворения. И женщина суетится, 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 потом тум, и устала суетиться, заклинила, голову заклинила. Как можно расклинить? Или с помощью энергии солнца, то есть, чтобы муж пожалел. То есть, если вы мужа уважаете, вы просто раз к нему прильнули, и у вас опять заработало. Вот, первый вариант. Второй вариант – это с помощью энергии Луны. То есть, умиротворение у женщин найти, там, мать, подружки, там, дочь. Ну, то есть, найти у женщин защиту, поддержку себе. Вот эта вот неспособность соображать – это большая проблема для женщин. Почему? Потому что чувства очень сильны. Они постоянно контактируют со всем миром. И эта энергия Луны расходуется очень и очень сильно в организме. Нужна постоянная поддержка. Поэтому женщины, они нуждаются... И разум у женщины тоже очень подвижный. Он всегда ищет чего-то новенького, интересненького. И он постоянно двигается. Его, уже мужчина разум такой очень твердый, спокойный такой... Допустим, вы приходите к нему и говорите, такая лекция интересная была. Он смотрит такой, хорошо. Ну, то есть у него спокойный такой разум, очень твердый. Его трудно чем-то вот так быстро заинтересовать, вдохновить. У мужчин такая так психика устроена. И так как разум устойчивый, поэтому мужчина от одного источника счастья может постоянно черпать силы. В результате этого у него ум более-менее такой спокойный. Он не дергается никуда, не метается. Но так как у женщины, у нее очень чувствительность высокая, и она чувствует все изменения, которые происходят в среде, поэтому женщина больше связана с астрологией, чем мужчина, в том плане, что каждое изменение планет по женщинам можно видеть. Вот сегодня, допустим, так планеты изменились, женская среда сразу поменяла свое настроение, то есть она меняется, в результате движения планет очень сильно. И поэтому женщинам очень важно сохранять себе лунную природу. Женщина должна бороться за спокойствие в своем доме, за тишину внутреннюю. Иначе здоровье будет разваливаться. Поэтому такие болезни, как нарушение гормональной функции. Что это за болезнь такая? Это болезнь беспокойного ума. Каждый орган определенный несет в себе определенные эмоции, определенную энергию. Допустим, щитовидная железа, она связана с эмоциями тепла по отношению к другим людям. Если человек грубо себя ведет по отношению к другим людям, он, допустим, не принимает людей окружающих, он как пытается сопротивляться эмоционально им, то у него начинает разбухать щитовидная железа. У кого чаще всего щитовидная железа разбухает? У женщин, потому что гормональные органы у женщин являются основой их здоровья и болезней. Психика, здоровье мужчины держится не на нервной системе. То есть нервная система означает, как она может быть сильной, крепкой. Если мужчина работает, живет аскетично, там обливается холодной водой, рано встает, там держит себя в форме, то у него будет хорошее здоровье. А у женщины здоровье держится не на нервной системе. Если она работает как ишак, рано встает, там, аскетично себя ведет, она не будет здоровой. То есть она, конечно, должна рано вставать, но не слишком рано. То есть она должна настолько рано вставать, чтобы не было такого, что она как бы себя как-то перенапрягает. Женщина не должна сильно аскетировать. Женщина должна культивировать в себе здоровье с помощью гармонии с окружающим миром. То есть здоровье женщины рушится, если гармонии в семье нет, гармонии нет в обществе, с окружающими людьми. А гармония – это не то, что она должна сама быть. В этом заключается ошибка человека. Люди все хотят, чтобы все у них было само. Допустим, они приходят ко мне на прием и говорят, такую мне жалобу предъявляют. У меня в отношениях с мужем проблемы. У тебя проблемы не в отношениях с мужем, А проблема в том, что ты не можешь эти отношения сделать хорошими. Видите, человек тайно, как бы сам не замечая того, он хочет избавиться от проблемы искусственным способом. И самый лучший искусственный способ – это пойти на консультацию к тому, кто как бы может его избавить от этой проблемы, якобы. Но это иллюзия. Потому что человек должен накопить в себе какие-то силы, которые бы избавили его от проблемы. И какие силы женщина в себе должна копить? Силы спокойствия, силы гармонии, силы любви по отношению к другим людям. Силы гармонии и любви дают ей спокойствие. Итак, щитовидная железа страдает от того, что женщина не может терпеть других людей. Почему она не может терпеть других людей? Ей тяжело находиться в обществе других людей. Почему она не может терпеть? В чем причина? Потому что Бог не дал такой возможности. Потому что она в прошлой жизни всем доставляла беспокойство. В мужском или в женском теле она была, всем доставляла беспокойство в прошлой жизни. В результате у нее связь с планетой Меркурий слабая стала, неправильная, плохая. В результате она не может всех терпеть. Сама способность терпеть, она исходит от Луны всегда. Но функции органа, они связаны всегда с какой-то другой планетой. Все гормональные органы связаны с какими-то планетами, еще помимо Луны. Но и Луна является фундаментом для всех гормональных органов. Так, допустим, гипофиз, он работает за счет энергии Сатурна. Но Луна является фундаментом и Марса, Сатурна и Марса, гипофиз работает. Иногда такие женщины приходят к этим, к эндокринологам, и говорят, что-то я поправляю, полнею что-то я, не могу остановить рост веса. И он говорит, а как вы вообще вот относитесь, ну то есть гипофиз перевозбужден, он стимулирует определенную энергию, и женщина не может регулировать вес, ее начинает раздувать. И он говорит ей, а как вы это вообще относитесь к людям, вообще по-женски или по-мужски? В смысле? Ну в смысле вы как бы нежненько с ними обращаетесь, вот так ласково, нежненько, по-женски, вот так чутко, заботливо с ними.
Еще чего?
Все ясно, значит. Значит, будет соответствующий результат. Потому что женское тело же чем-то отличается от мужского, понимаете? То есть есть определенный, раз человек в теле в этом рожден, у него есть обязанности определенные. Женщина должна всех любить. И она должна по-женски со всеми себя вести. Если она по-женски со всеми не ведет, у нее гипофиз перевозбуждается, в результате она начинает ее начинать раздувать. Она становится большой такой. Ну, в крайнем случае, это может быть пользу принести, что она идет, допустим, и метает диски. Для того, чтобы диски спортом заниматься, диски метать, нужно большой вес, чтобы раскручиваться хорошо, как бы физику изучали. Вот. И чтобы раскрутиться хорошо, надо вес большой иметь. И как бы, и, ну, что, энергию-то тоже куда-то надо девать, вот это вот, хочется всем по шеям надавать. Вот она идет и занимается, вот диски крутит. Или еще что-нибудь в этом роде. Но ведь часть это женского это не прибавляет, понимаете? Можно там диски крутить, можно еще что-нибудь крутить. Но счастье женского не прибавляет. Гипофиз разваливается. Щитовидная железа, вот антагонизм к людям. Поджелудочная железа. С левой стороны находится орган. Значит, связан с левой стороной частью тела, значит, означает женская природа. Значит, в какой-то женской черте характера есть проблема. У женщин есть такая черта характера, как принятие в свою жизнь. Или отторжение. Допустим, брезгливость. Это отторжение или принятие? Отторжение. Или, допустим, обидчивость. Это принятие или отторжение? Отторжение. Женщина обижается, что страдает сердце, поджелудочная железа. Поджелудочная железа, она связана с с перевариванием пищи, тонким процессом пищеварения, связана со стулом человека. Она связана с сахаром, регуляцией обмена сахаром там, в крови и так далее. Ну, то есть со многими процессами в организме она связана. Если женщина, допустим, не может принимать жизнь, основной момент счастья женщины – это принятие жизни своей. У каждого человека есть жизненные трудности. Мужчина в основном трудности испытывает на работе. Он как бы должен принять свою работу. Он приходит домой, матерится постоянно. Мне такая работа досталась. Женщина ругается, что у ней маленькая квартира, что у ней не хватает, допустим, мозгов у детей. Они замучили. Вот, она ругается на мужа соседкой. Вот, то есть женщина ругается на свое, то есть от того, что она ругается, на что она ругается? Что ей не хватает любви для всех, чтобы сердцем своим горячим растопить всю плохую карму, которая в жизни у нее есть. Ну, если, допустим, дочка курит, ну, допустим, это что означает? Это значит, что у нее не хватает спокойствия в сердце. Когда человек беспокойный, он не может расслабиться, он сильно напряжен. Когда человек напрягается очень сильно, он не может и не может расслабиться, ему надо как-то расслабляться, правильно? Он курит. Почему, допустим, дети беспокойными растут, напряженными? Почему они растут? Мы с вами об этом говорили. В чем причина? Почему дети напряженные? Потому что отношения между матерью и мужем, и отцом напряженные. Ребенок всегда растет в той среде, которую создают ему родители. Вот, допустим, отношения хорошие между родителями, значит, вот, ну, допустим, хорошие, это неправильно сказано. Отношения теплые между родителями, ребенок растет теплым. Отношения отчаянные между родителями, ребенок растет отчаянным. Отношения напряженные между родителями, ребенок растет напряженным. Если отношения отчаянные между родителями, ребенок пьет. Если отношения напряженные между родителями, ребенок курит. Потому что эмоция отчаяния, она преодолевается с помощью спиртного. Эмоция напряжения снимается с помощью курения. Вот и ответ, почему моя дочь курит. Вот ответ. Потому что среда, в которой ребенок живет, неправильная. Бывают исключения или нет? Ну, допустим, вы создали хорошую среду, но у ребенка такая плохая, настолько плохая карма, что все равно он не может расслабиться даже в хорошей атмосфере. Такое бывает, но очень редко. Это не ваш случай, поверьте мне. Потому что в основном люди не могут справиться не с тяжелой кармой, а с обычной. Просто чуть-чуть спокойствия дома, и ребенок успокаивается и постепенно отваливается сигареты. Просто чуть-чуть спокойствия. Но ведь невозможно же продуцировать то, чего ты никогда не продуцировал и не знаешь, как это делать. Потому что мы в основном живем в жизни как потребители. Мы только потребляем. Что мы потребляем? Счастье, когда засыпаем, вот у меня все хорошо. Значит, мы в церковь зачем ходим? Чтобы у нас все было хорошо, чтобы мы потребляли. Мы приходим в церковь и молимся там. Господи, пожалуйста, сделай меня потребителем, чтобы у меня в жизни все было само собой хорошо, чтобы я жрел, чтобы у меня было вдоволь кушать, чтобы у меня было денег хорошо, чтобы дети не болели, чтобы муж зарабатывал. Мы молимся, да, Богу? То есть мы молимся о том, чтобы у нас поменьше в жизни было разума. Потому что разум – это, ну, это сила, которая всегда возникает только тогда, когда человеку плохо. Когда человеку хорошо, разум не появляется от этого. Ну, допустим, если у вас все хорошо, вы не болеете, у вас все классно, у вас и муж хороший, и квартира хорошая, и дети хорошие, и работа хорошая, и все-все вокруг хорошо, родственники, знакомые, друзья, все хорошее. Ну зачем вам на лекцию-то ходить на это? Что вам здесь делать-то? Слушать вот мою занудную речь? Просто интересно, когда плохо. Когда хорошо, так что интересно, мне и так хорошо. Зачем ему на лекцию ходить? Человек приходит на лекцию, потому что ему какая-то трудность в жизни есть. Ему надо как-то с ней справиться, победить себя, свою жизнь, судьбу победить. Вот зачем он приходит. Нет другой причины. Это значит, что Бог хочет, чтобы мы были счастливы. Счастлив человек может только с сильным разумом быть, поэтому Бог и посылает нам трудности. Мы в церковь приводим, молимся, говорим, пожалуйста, хочу, чтобы пища была нормальная, чтобы муж был хороший, чтобы то все было хорошо. Если человек искренне молится Богу, он думает, ну, ты такой хороший человек, надо тебе все-таки какие-то трудности послать. А то разум-то не развивается совсем. Хотел, чтобы все хорошо было, вот он помогает нам, чтобы все хорошо. Потому что, вот, допустим, дочь курит, что надо делать? Надо атмосферу спокойствия вносить в квартиру, в среду. А ее нет, у тебя нет благочестия, чтобы она была. Ты беспокойная, дочь беспокойная, все вокруг беспокойны. Что делать? Надо садиться и молиться. Или повторять, я желаю всем мира, я желаю всем добра, я желаю всем счастья. Повторять, повторять, повторять. Когда человек повторяет молитву, что происходит? Он постепенно утверждается в контакте с определенным типом энергии. Этого контакта до этого не было. А в результате того, что он повторяет одно и то же, этот контакт устанавливается. И как только контакт с этой энергией установился, сразу атмосфера в квартире поменялась. В квартире стало все хорошо. У дочки начала пропадать желание курить. До этого она не может справиться с этим, но молитва постоянная убирает это. Если вы говорите, а я и так молюсь, но все равно ничего не происходит, это значит, что вы не молитесь. Потому что, допустим, вы мне говорите, я ем, но не наедаюсь. Такое возможно вообще или нет? Нет, если вы едите, то вы обязательно едите. Я понимаю, есть там болезнь, булимия. Но это значит, что человек не ест, он не понимает, что он ест, он просто глотает. Вот. Надо, если человек кушает, он наедается, это закон. Если человек молится, значит, та проблема, которую он пытается уничтожить в своем сердце, допустим, если у него, допустим, болезнь разума семейная, это пьянство какого-то родственника, означает отчаяние в сердце. Чем больше пьянства, тем больше отчаяния. Так? Это почему больше отчаяния от пьянства получается? Потому что такова судьба. То есть, если приходит энергия отчаяния в жизнь человека, он не заслужил, допустим, ощущения гармонии в отношениях, гармонии и радости. А он заслужил отсутствие взаимопонимания и отчаяния. То это значит, вот эта атмосфера создает пьяного человека в квартире. Потому что, ну, женщина, допустим, она из любви соткана, ей можно как-то и без спиртного выжить. Она там с тем потрещит, с этим потрещит. И все как бы легче стало жить. А мужчина, он... Спасибо. А мужчина, он... Спасибо большое. А мужчина, он не может так. Он любовь от жены получает. У него есть только один краник, который его наполняет вот этой гармонией в семье. И гармонией, и радостью. Это жена. Если жена, допустим, не дает семье эту энергию, значит, мужчина начинает пить. Чем больше он пьет, тем больше отчаяния в ее сердце. И она думает, как же вырваться из этого круга. А очень просто, надо просто жить, начать правильно. То есть надо начать жить. Жить. Жить означает действовать, что-то делать. Вот если человек приходит просто, что он делает? Он идет на работу, допустим, работает. Это жизнь или нет? Жизнь только в том случае, если человек там с любовью трудится, не думая о деньгах. Потому что если он думает о деньгах, это не жизнь, это зарабатывание себе на жизнь. Он приходит домой, допустим, смотрит телевизор, это жизнь или не жизнь? Нет, жизни живут те, которые делают эту передачу, а те, кто смотрит, они не живут, они просто пользуются этой энергией, все. Ну да, смотрят, не живут. Наслаждаться детьми, это жизнь или не жизнь? Нет, это не жизнь. Потому что дети вам дают счастье, вы им пользуетесь. Они рождаются, они такие, такие хорошие, маленькие. И вы испытываете счастье. Но наслаждение маленьким, близеньким человеком, хорошеньким таким, это не жизнь. Это просто пользование. Жизнь означает, начинается тогда, когда человек сам что-то начинает делать. В этом заключается жизнь. Жизнь начинается тогда, когда человек заставился и пошел деревце посадил. Когда ребенок, допустим, плохо себя ведет, он с добротой сердца взял и поменял его поведение, объяснил ему. Жизнь начинается тогда, когда человек начал молиться и с помощью молитвы сделал так, что близкий человек перестал пить. Я, допустим, когда ехал в аэропорт для того, чтобы к вам полететь на лекцию, там жизни не было. Я сидел, просто ехал. Но когда я приехал не тот в аэропорт, жизнь началась с этого момента. Я начал думать, как же мне улететь вот отсюда, улететь в Омск. Это другой аэропорт. Я пошел к табло, начал уперся в него, смотрю, 3 минуты осталось до закрытия рейса, который из этого аэропорта летит. Я побежал к стойке, они говорят, ты что? Того, я говорю, оформляйте, давайте, я успею. На вашу ответственность. Я говорю, давайте оформляйте. Я пошел сразу потом. Там есть такая услуга для тех, кто опоздал, как бы они помогают. И все, и меня взяли. Я здесь оказался. А если бы я ушами хлопал, я бы хотя бы 1 секунду хлопнул ушами, я бы не смог сюда приехать. Поэтому жизнь это всегда стремление к победе, понимаете? Жизнь это желание достигнуть цели. Ведь очень труднодостижимые задачи бывают в жизни человека. Допустим, человек пьет виски, не хватает энергии луны у жены. Человек пьет в результате. Почему пьет? Потому что отчаяние в сердце, отчаяние рождается. Ну, скорее, даже больше это связано с Венерой, мы об этом будем говорить. Но вот если говорить о курении, то это классическое лунное заболевание. Если муж курит, значит, жена не выполняет до конца свои женские обязанности. Потому что она, конечно, может быть, как жена и живет в доме. Она пользуется чем-то, как женщина. Но если ты хочешь быть действующим началом своей жизни и жить как разумное живое существо, то надо сесть и начать повторять молитву, или желать всем мира, и покоя, и добра. И когда муж с работы приходит, надо так на него посмотреть, чтобы его сразу тум и расслабило. Понимаете, женщина, она должна, не такая сила должна внутри быть, что когда муж приходит с работы, он такой, и все. И его расслабило сразу. Поднимите руку мужчины, которые не хотят, чтобы так было у них. Кто против того, чтобы что-то получить в жизни? Никто не против. Все хотят получать, никто давать не хочет. Как сделать так, чтобы жена могла так смотреть, чтобы расслабила? Надо самому ее не напрягать. Когда муж с работы приходит, начинает, я тебе сказал, вот, начинает рычать, бубнить, фыркать, злиться, швырять ботинки, стучать по столу кулаком. Ну, естественно, женщина начинает от этого выходить из себя, и спокойствие нарушается, среда, он разрушает своим поведением среду. Поэтому надо с работы домой на цыпочках приходить, цветочками. То есть надо заходить на цыпочках, цветочки давать, ботиночки ставить куда надо. Потому что женщина очень сильно привязана к чистоте. Она же должна гармонию создать дома. И она всю чистоту контролирует. Она знает, где какая паутинка висит дома, где что происходит, она все контролирует. Поэтому в Ведах говорится, что 40 мужиков могут спать спокойно в одной комнате, без всяких проблем. Но 2 женщины никогда. Потому что они начинают территорию обе контролировать и ругаются из-за этого. И жуткий просто скандал возникает. Допустим, в институт поехали учиться, допустим, моя сестра поехала учиться с подружкой в институт. Такие подружки были, 5 лет дружили. Приехали, пожили 3 месяца в одной комнате, решили сэкономить. Переругались на всю жизнь, до сих пор не помирились. Что-то страшное дело.
Она не любит, чтобы я на кухне там прибиралась. Не хочет она. Она не хочет, чтобы я в спальне прибиралась.
У каждого своя территория. Женщина же имеет эту территорию. Они не позволяют. Что? Каждая свою территорию имеет. У каждой жены должна быть комната. Это главное условие для того, чтобы иметь две жены. Это у ней должна быть свое место для жилья. Если муж как бы не может обеспечить женщину местом для жилья, то он не имеет права заводить две жены. Таков закон. Если он не завел, он завел две жены, и в одну комнату их поселил, они же его и придушат. А допустим, в Узбекистане у них там как многоженство работает. То есть мужчина должен построить дом каждой жене. Он, допустим, может три жены иметь, но тогда у него должно быть три дома. Он приходит, допустим, в один дом и делает вид, что самый любимый здесь. Потом во второй надо прийти и сделать там вид, что здесь самый любимый. И потом в третий. И так он живет в трех домах сразу. А? Бедный мужчина, ну понятно. У каждого своя судьба. Каждый свою хочет жить. Это факт, что в нашу эпоху веды говорят, лучше иметь одну жену. Лучше, то есть человек не способен такую карму как бы нести, чтобы несколько жен иметь. Надо иметь одну жену и качественные отношения учиться строить. Таким образом, если мужчина женщину не уважает, то жена должна по-другому культивировать атмосферу Луны. Она должна по-другому в семейной жизни. Она должна отстраняться от мужа. Отстраняться и закрывать краник своей любви. Потому что ни один мужчина без любви жить не может. Когда жена отстраняется, краник закрывает, он сначала гневается, требует любви. Потом, когда он видит, что жена твердо настроена, он начинает подлизываться к ней. Она смотрит твердо настроена, он такой потом дальше подходит и говорит: скажи мне, в чем дело. Начинает с ней общаться. И в это время надо ему объяснить, в чем дело. Если он не понял, еще раз так делать. До мужчин доходит раз через 10, наверное. Это надо 10 раз так отстраняться, и потом раз он меняется. Но когда мужчина, допустим, изменил свой характер в чем-то, дальше он всю жизнь будет это уже делать. Один раз как бы его вот так раз, и всю жизнь уже дальше он будет так делать. Так поджелудочная железа страдает от того, что женщина обижается. Обидчивость – это вид гнева. Это не то, что... Женщина на самом деле, в чем удивительность психики женщины? Женщина, она все свои черты характера обожествляет. Она считает, что вот все, что она имеет, это все так правильно и хорошо, а вот все, что у мужа, у дурака такого, это все плохо. И действительно есть основания так считать. Почему? Потому что женщина же пассивное начало, то есть она стимулирует мужчину к деятельности какой-то, а результат всегда создает мужчина. То есть женщина ничего не создает, она стимулом является. Поэтому, допустим, если женщина создала определенную атмосферу в доме, то муж, он как бы он дальше озвучивает эту атмосферу. И он дураком остается в конце концов. Точно так же работает и обидчивость. Женщина, допустим, обиделась на кого-то. Это плохо обижаться или нет? Обида – это благородное чувство, женщина так внутри себя считает. Если я обиделась, значит, я права. Вот почему он меня так плохо ко мне относится? Я обиделась. Ну, чаще всего так. Конечно, есть женщины, которые осознали это. Если женщина осознала, что она не должна обижаться, это значит, что разум начало работать в ее сердце. То есть разум означает счастье. Надо победить в себе обидчивость. Большинство женщин обижаются искренне, считают, что они правы. Но если вы правы, тогда надо простить. Если человек прав, он должен простить. Не должен обижаться. Если вы правы, допустим, в какой-то ситуации, как определить, что человек прав? Он спокоен. Не спорит. Вот, правильно. Вот смотрите, допустим, два человека общаются друг с другом. Один спорит, Есть такой вот, есть в ведах существует такое понятие, как диспут. Среди, допустим, наставников бывает проводятся диспуты, есть такая традиция. И у них, допустим, разные философии. Они, допустим, неделю постятся, не едят, не пьют, не спят. И постоянно, допустим, общаются, беседуют на свои философские темы. Если человек святость имеет в сердце, то он может спокойно неделю не есть, не пить, не спать, ему спокойно переносит. У него нет никаких проблем. И он всю эту неделю в состоянии счастья будет объяснять свою философию. И тот, и другой начинают объяснять свою философию в состоянии радости, счастья, допустим. И они должны принимать правду друг от друга. Допустим, ты утверждение сделал, а другой, допустим, согласился с этим утверждением или опроверг его. Во всех философиях есть какие-то расхождения всегда. Поэтому будут какие-то недопонимания, несогласия. И если как определить, что человек проиграл в этом споре? Если он начинает нервничать, раздражаться, значит он проиграл. И в этом случае он с позором покидает место собрания. Второй вариант, если он сам признал свое поражение, значит он с честью выходит с места собрания и становится учеником того человека, который как бы, знание которого оказалось сильнее. Это называется спор настоящий. Человек, который знает, он очень спокоен, и он никогда не выходит из равновесия, потому что вера держит человека в состоянии спокойствия. Вера, когда человек очень глубоко понимает, что он может очень твердо, строго говорить, но спокойнее. В этом заключается принцип. Сегодня на консультации так разгневался. Принцип нарушил. Вот, то есть надо всегда его соблюдать. Никогда не надо выходить из равновесия. Человек знание, он обладает силой любви, потому что знание, оно соткано из любви. Поэтому, когда человек с любовью объясняет, это значит, что он по-настоящему знает. Когда человек с грубостью, с жесткостью объясняет, значит, у него нет знания, не хватает. Поэтому надо просто вот эту идею очень глубоко усвоить, что каждая черта характера в человеке, она связана лично с ним. И особенно женщинам важно понять это. Почему? Потому что женская природа, она очень тонка и неуловима. Потому что, допустим, если веда говорится, если женщина правильно себя ведет, мужчина никогда не уйдет из дома, и семья вообще никогда не разрушится. Правильное поведение прежде всего означает принимать на свой счет все, что происходит. Есть два способа принимать. Допустим, некоторые женщины говорят, я во всем виноват, я во всем виноват, и постоянно страдает. Это тоже не означает принимать. Принимать означает, ты с позитивизмом принимаешь. Ты говоришь, я виновата, но я все исправлю. Вот это принятие означает. Есть два способа. То есть неправильное принятие означает, или человек отрицает все, говорит, да не я во всем виновата, это не я. Вот первый вариант. И второй вариант, я во всем виновата, я во всем виновата. С негативизмом принимать или с негативизмом отрицать означает неприятие. Приятие означает, что человек соглашается, и говорит, что я все исправлю. Это означает принятие. И женщина должна принять вот это вот, что она должна принять, что я обижаюсь, это неправильно. Это плохо, что я обижаюсь. Я не должна обижаться. Обижается, женщина обижается, означает, что она сломалась. Она не выдержала накала ситуации, сломалась. Она потерпела крах, ее любовь потерпела крах, потому что энергия любви топит гнев. Когда у человека любви не хватает в психике, то гнев мужа или грубость мужа, она пересиливает и возникает обида. Это женский ответ на грубость. Обида это тоже вид грубости, потому что она, обида, она обжигает чувства другого человека. Когда человек с обидой что-то говорит другому, чувства близкого человека обжигаются. У кого больше энергии, силы, чувств, у кого больше, у женщины или у мужчины? У женщины в 6 раз сильнее. Да, женщина просто обычным голосом говорит обиженным, ей кажется, что она ничего плохого особенно не делает. Но мужчину в это время колбасит так, что ему очень плохо. Почему? Потому что ее чувства очень сильно проникают в сердце, и режет там, режет психику мужа. В результате он еще больше злится, начинает ругаться еще больше. Почему? Потому что женская обида действует очень разрушительно на психику. Поэтому женщина должна учиться, вот она обиделась, допустим, надо помолиться, как-то самой пожить отдельно от мужа. Потом, когда успокоится, надо ему опять с теплотом в сердце объяснять. Или, допустим, если хочется сказать, скажите на 3 тона ниже, ну как бы спокойнее немножко. Не так эмоционально надо говорить все. Тогда дойдет до человека, он не перевозбудится, до него дойдет. Придатки, гормональные функции по-женски страдают в результате того, что женщинам не хватает теплоты, тепла к окружающим людям и доброты. Тепла и доброты. Фактически, женщина, которая не имеет тепла к окружающим людям и доброты, она не может по определению быть матерью. Почему? Потому что что она в этом случае даст ребенку? Ребенок ничего хорошего в своем внутри себя не имеет. Он рождается в полном невежестве. От него исходит, несомненно, огромная сила счастья, которую родители испытывают. Но если говорить о его поступках, что он делает? Он только какает, писает и кричит. Все его поступки, больше ничего не делает. И женщина, которая как бы имеет в сердце своем теплоту, доброту, сострадание, она очень спокойно воспринимает недостатки ребенка, все, которые у него есть. Потому что маленький ребенок, он не имеет еще, он не развился как личность. Кроме недостатков, мало что в нем можно найти. А, конечно, от него исходит сила такая, что счастье, что даже попу целовать его, и то счастье. Так действует природа, как это происходит. Когда человек живет в течение жизни, у него из сердца, из глубинной памяти выходит карма определенная. Сила. То есть, когда человек в детском возрасте находится, выходит карма, в основном энергия благочестия. Вот человек накопил благочестие с прошлой жизни, это благочестие на 80% выходит в детстве. Поэтому детство это очень желанный вид жизни, ну как бы часть нашей жизни очень желанная, потому что в это время, так как благочестие из сердца у человека выходит, поэтому он естественным образом продуцирует из себя, отдает любовь. Любовь, счастье. И поэтому дети, когда детей все видят, все радуются, все улыбаются. Почему? Потому что от них исходит сила благочестия. Чем лучше жизнь человек прожил, тем он больше радости родителям приносит, когда он рождается в маленьком в детстве. И это естественным образом радует родителей. Но есть ведь у ребенка и не только благочестие, есть также другая карма, которая из него исходит. Он делает какие-то глупости. И вот это вот как раз и нужно, чтобы переварить плохую карму близкого человека, ребенка, особенно когда после 13 лет это самое испытание начинается для родителей, потому что в это время вся дурь начинает лезть. Вот это вот закончивается, период благочестия, хорошей кармы заканчивается, и из ребенка больше негатива начинает идти после 13 лет, чем позитива. И дальше надо уже учиться терпеть, проявлять как бы уже... А тут вот родителей как раз и не хватает в этот момент. Поэтому карма так предусмотрела, что если женщина не имеет теплоты в своем сердце, в ней женские гормоны не выделяются, не вырабатываются. Если она доброты не имеет в своем сердце, значит у нее плод не может прикрепиться к матке. Понимаете? Если женщина холодную природу имеет, недобрую, а я такая, а ты такой холодный, как айсберг в океане. То есть, когда сердце холодное, то зачатие не происходит. Сперматозоид не прикрепляется к яйцеклетке. Нечего ловить. Он не чувствует ничего, он там лазит, лазит, ищет. Где моя любовь? Нет любви, холод. А если у женщины нет теплоты в сердце, естественной женской теплоты, то яйцеклетка даже толком до матки-то не доползает. Она такая вся слабая, очень сил в ней нет. Можно ли победить бесплодие? Можно. Для этого надо стать женщиной. Я не придумал этого, потому что я много уже лечу как бы, есть, чем я занимаюсь там с камнями, что я делаю? Я просто нейтрализую плохую карму и человеку даю возможность, ну, жить, понимаете? Потому что есть люди, отчаявшиеся, они не знают, как жить, они не знают, как себя победить, как работать над собой. И бывают такие ситуации, когда человек просто не может своими силами справиться с болезнью. И в это время ему нужно просто дать возможность жить. И что делают камни? Если человек сознанием их подбирает, они просто нейтрализуют вот это плохое влияние. Все. Женщине, допустим, положено самой победить вот эту проблему своей грубости, холодности, жестокости. Но она не может. Допустим, рожать пора уже, потому что если еще промедлить, то просто уже возраст не дает возможность родить. Надо лечить, значит, помогать человеку. Не всегда даже в этом случае возможно. Но все равно часто бывает так, что можно преодолеть плохую карму, врач может преодолеть. Мы сейчас не об этом говорим. Мы говорим о том, что женщина сама должна ее преодолеть. И для этого надо копить в себе силы. И существуют лунные виды духовной практики. Лунные виды духовной практики. Означает пение, танцы, молитва в состоянии такой... состояние глубокой любви, допустим, к Богу. Молитва с любовью означает лунная, ну как бы связана с энергией Луны. Если это духовная энергия, то уже не Луна, но сначала человек должен реализовать себя как, ну, тонкая материя у него выходит изнутри, и все равно Луна подключается к этому процессу и создает нормальную работу. Первое, что дает человеку молитва, духовная практика, это то, что он, у него жизнь нормализуется. У него начинает улучшаться судьба, жизни. Бессонница – это болезнь, связанная с Луной. Почему? Потому что, когда умиротворения человеку в сердце не хватает, определенный недостаток умиротворения, определенный человек не хватает определенного количества умиротворения, нужно для того, чтобы заснуть. Если чуть-чуть хотя бы не хватает умиротворения для того, чтобы заснуть, человек не может заснуть. Ну, не может он отключить голову или все-все. Почему он не может отключить голову? Потому что сон – это функция разума, это не функция ума. Ум никогда не спит, он всегда бодрствует. Он даже когда мы спим, он где-то носится, что-то смотрит, ему все интересно. Ум без счастья жить не может. Сон означает несчастье, просто ничего не делает человек. Уму надо что-то делать постоянно, он ищет счастье. Ум хочет счастья, вернее не ищет, а хочет счастья. Поэтому он пользуется услугами разума. Разум – это такая структура, которая преподносит счастье, дает. А ночью разум спит, он счастья не дает. И поэтому ум везде блуждает, и нам снятся всякие сны. Поэтому. Потому что ум сам лазит везде ночью, он бесконтрольный. Вот. А разум должен заснуть. И для того, чтобы разум заснул, в него должна порция лунной энергии войти, которая связана с деятельностью ума. То есть ум дает, как ум дает разуму заснуть, дает возможность. Ум говорит, у нас все хорошо, спи, отдыхай. Я пошел гулять. И разум говорит, ну ладно, иди гуляй, я спать буду, я устал уже, все, сколько тебя можно уже блажать, целый день тебе что-то даю, тебе все мало, я уже устал, все, хочу спать. И он говорит, ну ладно, ты мне хорошо сегодня все надавала, мне хорошо, я пошел гулять, все, спи. Ум уж пошел гулять, снятся сны, а разум заснул. Если уму нечему дать разуму, он его конючит от него постоянно, то разум постоянно думает, как же жить дальше, что делать. Разум находится в состоянии бодрости. Если разум не отдыхает, то в результате что происходит с человеком? Он тупеет. У него пропадает ощущение, как правильно поступать, как неправильно. Он в результате становится совершенно обескураженным в жизни, он не знает, что дальше. Вот, поэтому ум должен иметь умиротворение, достаточно умиротворения. Это, опять же, действие, способность быть умиротворенным опять идет через разум. Поэтому человек должен активно жить, что-то делать активное. Единственный способ активно жить, что мы можем делать, как активно жить? Мы можем выполнять свои обязанности дома. Допустим, человек не знает, что такое молитва. Но если женщина, допустим, с любовью стирает, с любовью готовит, это является жизнью или нет? В полной степени, в полной степени. Если она, допустим, с любовью заботится о детях, с любовью стирает, с любовью готовит, с любовью гладит белье, она вкладывает свою психическую энергию в жизнь близких людей. В результате этого обмена психического с окружающим миром, ее энергия Луны торжествует в ее сердце, она становится луноликой. У нее щечки становятся румяненькими такими, нежненькими. Она, ее психика становится спокойной такой, радостной, умиротворенной. То есть она, чем больше она вкладывает в близких людей силы, тем больше у нее контакт с Луной, тем больше она самодостаточная дома. То есть она испытывает счастье. Она становится красивой, счастливой дома, самодостаточной, умиротворенной. И муж ради такой жены готов пахать день и ночь. Готов все ей сделать, все отдать. Есть такое или нет? Как в песне поется. Как там? Золотые горы-то. И реки полные вина. Имел бы я золотые горы, и реки полные вина, все отдал бы за ласки взоры, лишь ты владела мной одна. Мужчина все готов отдать. Понимаете, самое лучшее для него в жизни, что у мужчины есть в жизни самое лучшее, это золотые горы и реки полные вина. Это все, что у него есть самое лучшее. Все готов отдать ради жены. Вот, поэтому надо вот это вот все понять. Нервная система человека, она связана с двумя планетами, с Луной и Сатурном. Это самая холодная, самая большая, как бы, нервная система больше всего нуждается в охлаждении в организме, потому что она самая активная структура, в ней постоянно что-то движется, так? И поэтому нужно постоянное охлаждение. Сатурнианская энергия – это холодная энергия. Эта энергия называется энергия радости труда, сатурнианская энергия. А лунная энергия – это энергия принятия жизни, принятия жизни. Поэтому женщина должна, не то что она должна через упахивание, через радость труда, она должна охлаждать свою нервную систему. Как некоторые женщины на дачу поехали, там тяпкой махает, и махает, и махает целый день. Все упахало. И упахалась вся. Потом говорит, что-то суставы разваливаться начали. Вот. Ну, конечно, хорошо женщине что-то делать, это хорошо, в этом нет проблем. Сатурн есть у всех, это общая планета. Но женщина на самом деле нервную систему свою успокаивает с помощью принятия своей жизни. Принятие означает понимание. Ну, допустим, вы чувствуете, что вы устали от жизни, вам тяжело, усталость такая сильная. Вот. Это означает, вы не принимаете свою жизнь. Усталость сильная. Это значит, что нет принятия. Надо принять, допустим, вы устали от мужа, от своего. Почему вы его устали? Потому что вы не признаете его недостатки. Вы считаете, что он не имеет на них права. Но в чем заключается особенность женской природы? Женская природа означает только одну вещь. Женщина – это единственное существо в этом мире, которое соткано из принятия недостатков человека. Женщина способна принять недостатки человека. Она имеет на это силу. Мужчине, чтобы принять недостатки человека, для этого надо брать силу от женщины. Если, допустим, у жена, у руководителя хорошая, то он способен прощать своих подчиненных. Допустим, хорошая жена как поступает? Мужчина приходит с работы и начинает: «Федор Петрович плохой!» Жена ему говорит: «Ну, не такой уж и плохой, он такой, вот у него это есть хорошее, и у этого хорошее. Просто, наверное, ты на него разозлился. Ну ладно, я с тобой согласен». Потом немножко проходит времени, говорит: «Константин Федорович тоже плохой!» Она говорит: «Ну-ка расскажи, что там у тебя с ним произошло». Он рассказывает, рассказывает. Она говорит: «Ну вот здесь же он прав». Он такой: «Ну, наверное, прав». А вот это вот так, ну не расстраивайся, он исправит, он все равно, он плохой, но он все равно лучше будет, не расстраивайся. Она как бы раз приняла все, успокоил, он опять успокоился, расслабился. Вот теперь плохая жена как себя ведет. Он говорит, Федор Петрович плохой. Она ему говорит, конечно, плохой. Ты хороший, она плохой. И он опять еще больше злится, там уже пена изо рта идет. Не работает система. То есть женщина соткана из приятия. То есть женщина должна простить мужа, что он ругается на кого-то. Если она не простит, он еще больше будет ругаться. По-любому не работает система. И должна также простить всем, на кого он ругается. То есть она должна всех принять в своей жизни. Это означает, что она приняла свою судьбу. Это означает, что она получила сразу спокойствие в жизни. Так есть одна мудрость такая. Может быть, она очень суровая, но она правильная. Допустим, один человек приходит к психологу и говорит, у меня постоянно не могу денег много заработать. Мне так я и туда, и сюда, и зарабатываю, и все равно не могу нормально заработать. Что делать? Психолог смотрит на него и говорит, браток, а ты никогда не будешь зарабатывать много в своей жизни. Он такой в шоке, как никогда? Я могу много зарабатывать. Нет, не можешь. И как вы думаете, что с человеком происходит? Он успокаивается. Если психолог ему сказал это с твердой силой, такой верой, что тебе будет хорошо, он говорит, не сможешь много зарабатывать. Человек успокаивается. Он принимает свою жизнь, он понимает, что вот это так. И он успокаивается сразу, расслабляется. Такой вот, может быть, жестокий, но правильный способ психологии. Человек принимает свою жизнь и успокаивается сразу, все. Почему он успокаивается? Потому что принимает. Ну не могу я. На самом деле он может много зарабатывать. Но для того, чтобы его успокоить, психолог ему это говорит. А потом говорит, приходи, еще завтра поговорим. И он когда успокоился, тот приходит, и он говорит, ты на самом деле можешь много зарабатывать. Но для этого ты должен делать то-то, 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 то-то. И тот начинает все это делать. Но первый шаг это принятие. Поэтому сначала человека надо осадить. Ему надо сказать, чтобы он отрезвел, понимаете? Пока человек чего-то ждет, ждет в жизни, он никогда не дождется, он никогда не сможет быть счастливым. Как, допустим, девушке выйти замуж? Что должен психолог говорить? Должен ей сказать сначала, а ты не выйдешь замуж. И приходи завтра, поговорим еще. Она говорит, о чем говорить, если я не выйду замуж? Поговорим, приходи. Она такая, и она думает, ну вот, я не выйду замуж. И он говорит ей, ты должна принять свою судьбу. Прими, тогда приходи, мы с тобой еще поговорим. Она мучается, мучается. Но так как она верит этому человеку, она потом такая, все, я готова быть одна. Для того, чтобы ты готова быть одна, ты должна теперь научиться быть счастливой, самодостаточной. Быть самодостаточной. Чтобы быть одна, надо быть самодостаточной. Для этого надо испытывать счастье внутри себя. А как испытывать женщине счастье внутри себя? Для этого надо культивировать себе женскую природу. Для этого надо в гармонии с этим миром быть. Для этого что надо птичкам радоваться, там, деревцам радоваться, букашкам радоваться. Все вокруг прибирать, все вокруг, чтобы порядок был. Всем улыбаться, всех любить, всем дарить цветы, всем дарить радость, улыбки и так далее. Надо быть женщиной. А для этого силу надо копить женскую внутри себя. Вот, чтобы ты была самодостаточной, тебе одной придется жить. Вперед. И она месяц копит. Спокойно. Вы опережаете события. Вот. Она начинает, чтобы быть самодостаточной в одиночестве, она начинает все это делать, женскую природу все культивировать. Как только она станет самодостаточной хотя бы чуть-чуть, сразу тут же начинают косяки виться вокруг нее. Потому что если женщина самодостаточная, всем нужна, все хотят рядом с ней быть. Начинает уже, она приходит к психологу следующим вопросом. Я, говорит, не знаю уже теперь, кого выбирать. Слишком много уже. Чего, кого выбирать, этого. И он уже начинает ей помогать в этом. Понимаете? Женщина больше всего в чем нуждается-то в жизни? В чем она больше всего нуждается? В женской энергии. Не в мужчине она больше всего нуждается в жизни, а в своей собственной женской энергии она нуждается больше всего. Ей нужно свою собственную энергию иметь. И мужчина в этом не поможет. Он может только жрать женскую энергию. Он не может ее давать. Он может только ее жрать, понимаете? Он влюбляется в нее и хочет ее всегда использовать в своей жизни, каждую секунду своей жизни. А женщина должна ее продуцировать. Ко мне пришли недавно двое молодых людей, и они мне говорят, почему мы не можем жениться? Я им ответил, почему? Потому что вы не созрели для того, чтобы жениться. Вы не можете терпеть друг друга, хотя вы совместимы. Почему вы не можете жениться? Потому что вы не можете терпеть друг друга. Почему не можете терпеть? Потому что вы не хотите продуцировать свою энергию, необходимую для того, чтобы человек вас принял, был счастливым. То есть порог счастья в ваших отношениях ниже допустимой нормы, и вы не можете быть вместе поэтому. Для этого надо учиться мужчине быть мужчиной, а женщине быть женщиной. Первый шаг к этому – это уважение. Женщина должна первую начать уважать мать. Женскую природу. Женщине тяжелее всего уважать мать, женщине легче отца уважать. Часто так бывает. Но женщина должна заставить себя уважать свою мать. Она должна силой воли это сделать. Это должна, она должна заставить, иначе она жить не сможет нормально. Значит, надо, есть семь матерей. Есть мать, которая родила, есть мать-кормилица, есть мать-земля. Есть жена царя или правителя, есть жена священника, есть мать корова. Корова это тоже мать, она молоко дает. Хотя бы одну из семи матерей примите. Если вы не можете принять свою родную мать, ее нет просто. А как? Что значит нет? Такого не может быть вообще, что нет. Если она родила, значит она есть. Если человек, допустим, оставляет этот мир, оставляет в ведах, нет слова смерти. Есть слово «оставить тело». «Оставить тело» означает, что человек перестает с этим телом контактировать и уходит в другое тело. Но матери быть не может. То есть того, что нет матери, это быть не может, потому что мать есть. Она может оставить тело, допустим, у меня сейчас у близкого человека, допустим, мать оставила тело. И, ну, моих друзей. Я помогаю им сейчас сделать так, чтобы она много глупостей совершила в жизни, и она должна... по законам своей судьбы, я это вижу, должна отправиться на низшие планеты. Но дети у нее очень благочестивые, они каждый день молятся Богу, ведут чистую жизнь. И я сказал им, 4 месяца надо молиться за нее, каждый день по 2 часа, готовить пищу, освещать ее, кормить как бы ее мысленно этой пищей. И через 4 месяца она не отправится на низшие планеты, она очистится благодаря их действию. И она отправится на высшие планеты некоторое время, а потом родится на Земле, там еще где-то на средних планетах, в благочестивой семье. Такова ее судьба. И вот они сейчас молятся, и видно, что она уже пошла на низшие планеты, они тормознули ее, не дают ей. Я смотрю, она не может пойти на низшие планеты. Они не дают просто, они ее поднимают вверх своей силой, внутренней аскезой своей. И что, если так люди действуют, что у них? Мать не будет благодарна им? 3 дня она помучилась, а потом поняла, что произошло, какие у нее дети. И они начали счастье, от нее начало исходить счастье по отношению к ним. Они начали чувствовать ее сильную благодарность по отношению к тому, что они делают для нее. Потому что человек, когда тело оставляет, он не может сам о себе позаботиться. На него действует его карма и все. Вот как она действует, так он будет думать и жить дальше в тонком теле. Они меняют ее карму. И что произойдет с ними после этого, если они своей внутренней аскезой не дадут ей отправиться на низшие планеты, а дадут ей счастливую жизнь следующую? Что дальше с ними будет самими? Они сами получат счастливую жизнь дальше. Как человек в жизни должен свои действовать? Он должен жить. Жить означает действовать с помощью разума. Понимаете? Действовать с помощью разума означает приносить окружающим людям счастье. Если я докторскую пишу для себя диссертацию, это действие с помощью разума или нет? Нет, конечно, потому что я это делаю для себя. А вот если я, допустим, даю людям знания, как жить правильно, я, допустим, ученый, я пишу диссертацию, это одно, даю людям знания, это совсем другое. Допустим, люди оценили меня как ученого, и, допустим, из-за этого получилась докторская диссертация, это нормально. Но если я пишу докторскую диссертацию и посвящаю этому свою жизнь, то это является жизнью или нет? Нет. Это действие, направленное на себя, оно не приносит счастья. Оно разочарование приносит, в конце концов. Временное какое-то счастье может и быть, но так, не сильно большое. Человек, который живет для себя, не может быть счастливым. Итак, если человек не имеет в нервной системе своей принятия, то у него развивается напряженность нервной системы. Разные виды непринятия рождают разные поражения нервной системы. Например, если человек не принимает в уме, то есть каждое чувство, допустим, оно связано с определенным видом деятельности человека. Например, знание, принятие знания связано со слухом. Если человек не может принять жизнь, знание жизни, ну, допустим, ему что-то говорят, он не хочет принимать эти слова, у него он глохнет. Глухота от чего развивается? От неврита слухового нерва. Но почему неврит возникает? Потому что нерв перегревается, в нем не хватает энергии холода. Эта энергия холода приходит от Луны, от энергии Оджаса, то есть энергия, которая питает нерв охлаждением, дает ему возможность работать, охлаждает слуховой нерв. Вот если я не принимаю, допустим, мобильные ваши телефоны во время лекции, то я глохну. Я должен принять. Спасибо вам, что вы звоните там. Спасибо. Я принимаю. Пытаюсь принять. То есть у человека какая-то трудность в жизни возникает. И он должен принять. Через звук, допустим, мобильники у вас там звонят постоянно на лекции. Я должен принять. Если я не приму, значит я оглохну. Таков закон жизни. Интересно, ко мне пришла одна пациентка. У ней глох сын. А нет, она сама, в ней развивалась глухота. И что происходило? Она вырастила сына. Видно, так вырастила, что вот он таким стал. Но так или иначе, она вырастила сына, любила его, заботилась, как могла о нем. Но он, в конце концов, стал просто жестоким человеком, вырос. И он постоянно по вечерам очень громко включал телевизор и не давал ей спать. Она ложилась спать, пыталась жить правильно, а в это время громко шло какая-то передача, там что-то происходило. И она очень сильно страдала от того, что этот звук приходил к ней в уши. И она начала глохнуть от этого. Она пришла ко мне на прием, мы разобрали ситуацию, и она начала принимать своего сына вместе с телевизором. Она начала молиться, когда он включал звук этот, она принимала как бы этот звук вместе с ним. И принимала его, в ней уши, слух начал восстанавливаться. Знаете, что дальше произошло? Телевизор выключился. Не поломался, он мог бы и поломаться, потому что когда Бог доволен человеком, он создает ему ситуацию, что страдание проходит. Телевизор мог бы и поломаться, но он выключился, потому что человек понял, что он не должен по ночам включать телевизор. Здорово? Бывает так, что человек в своей жизни не принимает ум другого человека. То есть он очень в уме, человек очень в уме как бы независимый. Он хочет, чтобы было все так, как он считает нужным. Он как бы очень упрямый и независимый в уме. Такой упрямый, напряженный человек. В результате, так как с умом связано зрение, очень сильно зрение связано с умом, то человек упрямый, независимый, напряженный человек, у него перегревается зрительный нерв в результате. Этого он слепнет. Для того, чтобы избавиться от слепоты, таким образом надо принять этот мир людей, в котором ты живешь. Бывает так, что человек, допустим, очень щепетильно относится к еде. Он очень большой гурман, он наслаждается пищей и все больше и больше требования к пище предъявляет. В результате этого у него развивается пищевая аллергия. Он ест, и через это у него развивается повышенная чувствительность к еде. Это тоже связано с Луной. Все виды аллергии связаны с нехваткой оджаса в организме, нехваткой охлаждения организма. Все виды аллергии, повышенной чувствительности, это означает Луна. Бывает так, что человек... Бывают другие виды болезней, связанные с Луной. Допустим, человеку очень хочется власти над этим миром. Ну, есть разные пути власти. Есть путь такой, есть внутренний путь власти, есть внешний. Внешний путь власти – это карьерная лестница, так? Ты идешь по карьерной лестнице, чем ближе, тем больше власти, тем выше, чем больше власти. Это солнечный такой путь, солнечного эгоизма. Есть еще другой тип власти, более незаметный, но это тоже власть. Когда человек пытается увидеть тонкий мир и очень сильно хочет стать выдающимся в этом плане, то он лезет во всякие оккультные и мистические дела. Он пытается увидеть мысли людей, пытается понять их тонкое строение. Вот я когда был юношей, то есть мне было сколько там, 16-17 лет, у меня крыша просто ехала, поэтому я хотел видеть все, у кого чего происходит. То есть я совершал аскезы, там полгода не говорил, там пытался увидеть тонкое тело. И увидел, наконец-то, все увидел. Вот. Но двигала меня вот идея могущества над людьми. Я пытался гипнозом заниматься там, пытался их. И потом в какой-то момент я понял, что это полный бред. Полный бред жить такой идеей вообще жизни. Потому что, и знаете, что интересно? Я на себе прочувствовал результат такого поведения в полной степени. Потому что в какой-то момент, когда я начал проникать в тонкую природу человека, все глубже, глубже. Потому что тонкая природа человека – это другое измерение. Там живут духи и живут божественные натуры. То есть есть полубоги, есть демоны. Ну, как бы в ведах описывается, что есть божественные натуры, которые нам помогают, ну, ангелы, хранители наши, которые нам помогают жить. Есть демонические натуры, которые нас воспитывают, учат. И те, и другие, они живут в тонком теле, они находятся в уме. То есть умственное пространство – это уникальная среда, в которой мы ничего не соображаем. Мы в этой среде не ориентируемся. Потому что если бы мы в ней ориентировались, мы бы видели свое прошлое, свое будущее, видели бы характер людей, их болезни. Ну, то есть это среда, которой очень трудно все понять. Там очень все заморочено, очень сильно как бы идут постоянные вот эти войны, конфликты между божественными и демоническими натурами. То есть не то, что конфликты, а как бы эти конфликты происходят в нашем уме. В нашем уме всегда сражается злоба и прощение, зависть. И принятие, и так далее, понимаете? Это все происходит у нас в уме, вот эти войны. И представьте, человек захотел власть над тонким миром, он пытается лезть туда, Вот, и что происходит с ним? Так как у него сердце нечисто, сердце грязное, оно осквернено желанием господствовать над этим миром. В результате с какими сущностями он контакт устанавливает? Демоническими. Как это проявляется? Это проявляется в двух видах. Два вида контакта могут быть. Первый вид контакта, когда у человека теряется контроль над собой, полная потеря контроля над собой, контакт с демоническими сущностями означает психическое заболевание. Дух входит просто в его пространство умственное и начинает им овладевать. И планета Луна в этом играет ключевое значение. Если у человека... ум беспокойный по поводу того, чтобы все увидеть, все узнать, все почувствовать, что вокруг. Он лезет в умственное пространство, он очень беспокойный, он хочет власти над этим пространством. То в этом случае он истощает запасы своей холодной энергии Луны, которая говорит ему, не лезь никуда, спокойно, все тебе уже обеспечено, все будет. Успокой свой ум, расслабься. Ты хочешь, чтобы кризис прошел, он пройдет сам. Придет время, он пройдет. Расслабься, живи, вы сейчас очень важное и полезное время для тебя. Потому что кризис предназначен для того, чтобы ты развивался духовно. Остановись. Потому что когда приходит кризис, это Бог дал это время для того, чтобы человек рос. Потому что когда начинается развитие экономики, тогда некогда развиваться духовно. Потому что надо работать, много возможностей, трудиться, развиваться материально. Но кризис это время, когда человек должен успокоиться, расслабить свой ум. И начать развиваться духовно, больше молиться, больше делать для друзей, для близких, для родных, для детей. Время свободного больше становится, потому что... Некоторые люди в кризис еще больше работы начинают, что то же количество денег зарабатывают, они еще больше работают, чем положено. Таким образом, получают снижение энергии Луны в своей психике, и заболевания лунной природы начинают господствовать над ними. Точно так же человек хочет постоянно добиться внутренней силы по отношению к тонкому миру. Он лезет туда, пытается мысли читать других людей, пытается внушать им что-то, пытается как бы определить их судьбу и так далее. И когда он таким образом очень сильно напрягается, то он истощает свое спокойствие внутреннее. В результате в его лунное пространство означает тонкий мир, пространство ума. Потому что Луна охраняет наше умственное пространство от вторжений других живых существ, тонких вторжений. Именно планета Луна охраняет от этого. Она дает нам защиту. И если человек очень беспокойно живет, ему хочется все познать, вот это тонкое пространство, он очень сильно бесится от этого, то в результате его защита лунная, спокойствие уменьшается. И в какой-то момент, когда уменьшение происходит достаточно сильное, в его психику входит дух. И что он делает? Он диктует ему желание жить. Допустим, когда человек курит, в его психику входит определенный дух, который диктует ему, что он хочет курить. Вот это желание или пристрастие означает связь с духами. Потому что духи, они в человеке, в психике человека привычку формируют. Привычки нам не принадлежат, у нас нет привычек. Все привычки связаны с какими-то силами. Есть хорошие привычки, которые приносят счастье, они связаны с ангелами. Есть плохие привычки, которые приносят страдания, связаны с духами, с демонами. Привычки – это не наша вещь, потому что это устойчивая сила, которая существует внутри нас. Ну, допустим, я не хочу курить. Откуда берется эта сила, которая заставляет меня курить? Я ведь не хочу курить. Я не хочу. Почему я беру и курю? В чем причина? Потому что есть сила, которая принуждает меня курить. Эта сила не связана со мной, но она живет в моей голове. Почему она туда поселилась? Потому что я сам ее туда пустил. Я принял такой образ жизни. Я сказал, пожалуйста, живи в моей голове. Я не своими силами буду отдыхать. Я не буду в себе умиротворение развивать, а я просто покурю и расслаблюсь, и все. Когда человек принимает такой дешевый вид счастья, в него расслабление же само по себе не возникнет. Мы же уже с вами решили, что автоматически ничего не происходит в этом мире. Для расслабления нужна какая-то сила. Чтобы тебя расслабило, нужна сила. То есть ты куришь, в это время в твою психику входит дух определенный, и он тебе делает свои внутренние силы расслабления. Но так как духи – это корыстные живые существа, они за свою работу также берут определенную плату. И в чем плата заключается? Плата заключается в том, что дух пользуется психикой человека. Он живет в психике. То есть мы что-то делаем, мы как чем-то живем, и у нас от этого получаются какие-то результаты. И этими результатами дух питается. Мы, допустим, кушаем, он съедает часть пищи. Мы, допустим, любим кого-то, делаем какие-то вещи, он считает, съедает часть этой энергии. И, допустим, когда слишком много счастья у вас возникает, значит, он уже дух-то не нужен. И это значит, что он начинает напрягать. Вот вы, допустим, решили здоровый образ жизни начать. И он начинает вас напрягать. А курить? Курить же тоже надо. Ты же необычный человек. Вот всем людям курить не надо. А тебе надо. Ты потому что необычный человек. У тебя так психика устроена, что тебе надо. И вообще, на самом деле ты можешь бросить курить прямо сейчас. Прямо сейчас. Ты такой сильный человек, необычный. Можешь прямо сейчас бросить курить. И поэтому не расстраивайся, просто одну надо закурить сейчас. Почему? Потому что ты сильный человек, ты в любой момент можешь бросить, поэтому сейчас просто кури, расслабься. Это все нормально. Ты что, не можешь бросить курить, что ли? Ты можешь бросить курить прямо сейчас? Не бойся никого и кури. Он берет и курит. Точно так же с пьянством. Чтобы пьянство в свою жизнь принять, для этого первое, что нужно сделать в своей жизни, это раз и навсегда себе сказать, что я не пьяница, я просто иногда по праздникам выпиваю. Надо чуть-чуть дух отпустить себе, чуть-чуть. Надо сказать, я не пью вообще. Я вообще не пью. Как в этом фильме. Да, что тут пить-то, да? Этот Шурик говорит, а я не пью. А Глеб подходит, а что тут пить-то? Тут три бутылки такие. Я тоже не пью. Вот, то есть надо просто дать возможность себе чуть-чуть приголубливать, чуть-чуть. Духа надо дать возможность его туда впустить, духа. Вот это связано с пьянством, в свою голову надо пустить. И для этого нужна определенная философия. Какая философия? Того, что спиртное, в принципе, и вредная вещь, но полезная. И духи утвердили в нашем обществе эту философию. На плакатах каток что написано? На плакатах написано, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Чрезмерное употребление означает, что можно пить. Почему? Потому что если бы там было написано употребление алкоголя вредит вашему здоровью, тогда нельзя пить. Но там написано чрезмерное употребление, значит пить можно. Духи, значит, лицензию получили на то, чтобы жить в России. От государственной лицензии получили. И человек же не будет просто так пить. Почему человек пьет? Потому что у него снижается запас счастья в жизни. Когда плохой период астрологический приходит, человек с помощью спиртного привык снимать с себя напряжение. То есть дух говорит, не волнуйся, в твоей жизни все будет хорошо. Как только напряжение появится, чуть-чуть раз, выпил и все, и расслабил. Все. Я тебе гарантирую полное счастье, полное расслабление, не волнуйся, живи спокойно. Все, полная гарантия, что у тебя все будет хорошо. И он живет, раз трудность какая-то в жизни появилась, он раз выпил. Ему что в это время надо делать? Ему надо молиться, там как-то побеждать себя, ему же надо развивать себя как личность. А дух говорит, не надо ничего развивать, просто чуть-чуть выпил и все. Потом бывает у каждого человека в жизни такой период, когда ватерлиния, то есть количество счастья, которое у нас есть, запас прочности, вот мне хорошо, допустим. Мне хорошо с тобой, и в снегопад, и в дождик проливной. То есть, когда человек хорошо, просто значит, у него достаточно много счастья, благочестия идет в жизни. Вот. И пить-то много не надо, в принципе. Потому что и так все хорошо. Но этот запас прочности всегда в судьбе в какой-то момент уменьшается. Такова природа кармы. В какой-то момент нет счастья, кончается счастье. Поднимите руку, кого сейчас нет в жизни счастья вообще. Кончилось. Вот. Это означает, ватерлиния снизилась. И что в это время люди делают, которые не могут работать над собой, которые под духом живут? Они начинают спиваться, у них запои начинаются. Они думают, что меня этот запой не коснется, я такой хороший человек, у меня будет все нормально в этом плане. А они не имеют же привычки бороться со своим несчастьем с помощью своей собственной силы. В результате они начинают спиваться и становятся пьяницами. И дух вообще вытесняет сознание у этого человека из психики. Что это значит? Что у него пропадает голос совести, то есть у него нет совести совсем, теряет совесть человека. Он теряет трезвое представление о жизни, он не понимает себя, не понимает, кто такие родственники, он не ценит детей, жену, ему на всех наплевать, лишь бы дали на бутылку. Это значит, что дух там сидит, там уже человека нет, там этот человек уже не живет. Муж в голове своей не живет, там живет дух. И как можно мужа в голову опять назад пустить? Растопить кусочек льда сердцем своим горячим, понимаете? Потому что я за свои 40 с лишним лет жизни понял, что пьянство – это не порок. Это тяжелая болезнь разума. Единственный способ ее вылечить – это понять, что это болезнь. И человеку нужна помощь в это время. Единственный способ помочь – это любовь. В данном случае. Потому что болезнь разума, и не хватает счастья. Разуму не хватает своей собственной силы, чтобы справиться с этой болезнью. И второе, что нужно сделать – мы должны в обществе победить эту идею, что можно немножко пить. Вот эта идея, она является заправкой для того, чтобы уничтожить нацию, понимаете? Если нация считает, что можно немножко пить, значит люди будут спиваться. Пока нация считает, что чрезмерное курение вредит здоровью, пока нация так считает, значит люди будут получать рак гортани, рак легкого, рак желудка. Я вам сейчас скажу еще о курении одну штуку интересную, так как это с лунной энергией связано. Самая большая проблема, которая заключается в табаке, это не то, что ученые говорят, там не обструктивирующий эндотелит, болезнь сосудов, не рак гортани, как они говорят, не рак желудка. Самая большая проблема, которая связана с курением, это бесплодие. Я знаю точно, я изучаю эту тему серьезно, я видел много женщин и много мужчин, которые не смогли зачать ребенка только потому, что они курят. Проблема заключается в том, что эта энергия, психическая энергия никотина, которая входит в организм, она уничтожает нормальные функции половых гормонов. Это самая большая, именно самая разрушительная сила, которая существует в ней, в этой энергии. Она разрушает возможность зачинать здоровых детей. В этом проблема. Понимаете, у мужчин, у женщин. Но так как это очень тонкая проблема, очень трудно связать никотин, курение и бесплодие. Врачам очень трудно это связать, поэтому они этого сильно не понимают. Но так как я изучаю эти тонкие проблемы, я это вижу невооруженным взглядом видно, что если женщина курит, у нее гормональные функции нормально уже не работают. Все. Или мужчина точно так же. Почему человек курит? Потому что не хватает умиротворения в жизни. Невриты. Заболевания нервной системы организма всей. Перегрев нервной системы. Связан с тем, что тело не может расслабиться. Если тело само напряжено очень сильно, то есть три типа лунной энергии спокойствия. Первый тип лунной энергии спокойствия живет в разуме. Называется высший оджас. Высший оджас. Этот тип спокойствия говорит человеку, все будет в твоей жизни хорошо. В твоей жизни все будет хорошо. Это значит, что разум работает правильно. И этот каждый человек должен знать, что в его жизни все будет хорошо, потому что по-другому и быть не может. Этот мир соткан из справедливости, в нем нет ничего плохого. В этом мире есть только справедливость, и наказание тоже является справедливостью. Да, человек принимает, что все в моей жизни будет хорошо, он утверждается в своем разуме, становится разумным живым существом. Это означает, что лунная энергия в полной степени функционирует в разуме правильно. Там есть гармония между инь и янь. В каждом психической и физической структуре в нашем организме должна быть гармония между мужским и женским началом. Между любовью и знанием. Есть два начала – любовь и знание. Три начала у души есть – вечность, знание и счастье. Вечность – это атрибут общий. Знание – это мужская природа, счастье – это женская природа. То есть между знанием и счастьем должна быть гармония в каждом органе, в каждой части тела. И поэтому, когда, допустим, в разуме не хватает счастья, то человек становится больным, у него страдает разум. Он обретает болезни разума, там, наркотики, вредные привычки. Его несет, если в разуме не хватает счастья, он ипотеку берет. Его нести начинает куда-то вдаль его судьбы. В результате он очень сильно потом страдает. Потому что разум должен быть очень спокойным. Если ты хочешь какие-то денежные операции сделать, надо делать это очень трезво и спокойно. Иначе ты обязательно ошибешься. Если в уме не хватает энергии Луны, ум напрягается, и в результате человек лишается сна, у него поражаются органы чувств, начинаются страдать зрение, слух, вкус, чувство вкуса, чувство осязания, обоняния. Если в нервной системе не хватает энергии Луны, то в результате развиваются невриты, заболевания нервной системы. В сосудистой системе нервная система, она работает в связке. Если в них не хватает энергии Луны, то развивается гипертоническая болезнь. Что такое гипертоническая болезнь? Это сильное напряжение сосудов, или нервов. Есть два типа гипертонии. Есть гипертония сосудистая, есть связанная с нервной системой. Если гипертония связана с нервной системой, то давление повышается за счет того, что человек нервничает. Понервничал, у него сразу давление, бабах, подскочило. А если у него сосудистая гипертония, то гипертония начинается от того, что человек что-то делает. Он начал, пошел, допустим, гулять, у него давление поднялось. Почему гипертония сосудистая возникает? От поступков. Потому что человек всегда насиловал себя в жизни. Он не с любовью трудился, а заставлял себя, насиловал. У него появляется сосудистая гипертония. Если человек в своей жизни не испытывал спокойствия, умиротворения в деятельности, ну что, все будет хорошо, допустим, человек сильно привязан к плодам. Там, как это в этом. Помните? Классно. Показано. Вот, то есть сильная привязанность к результату труда рождает сильное напряжение. Мы рождены, чтоб катку сделать былью. Стахановское движение. Паша ж до упада. Герой труда. То есть это означает сильная привязанность к плодам. Мы хотим плодов. Веды говорят, нет несчастнее человека, который живет такой жизнью. Нет несчастья человека. Надо, вот смотрите, интересная наша работает наша психика. Мы хотим награды. Допустим, если у меня, допустим, есть бутылка воды, и я хочу кого-то наградить этой бутылкой. Ну, не в том смысле, что я по башке хочу дать, а я хочу ее подарить. Спасибо сразу. Ну, видите, что делают? Они же требуют, чтобы я подарил бутылку. Они уже намеки мне делают, типа. Понимаете? Вот в этом заключается самый большой парадокс нашей жизни. Потому что когда кто-то хочет, чтобы я ему подарил бутылку, у меня пропадает всякое желание дарить. Все. И не думайте, что только сама возьму, говорит. А я не дам. Начинается война в результате. Вот, поймите такую вещь, что что есть один глубочайший парадокс в нашей жизни. Он заключается в том, что мы не понимаем, как работает система, в которой мы живем. А система работает так. Если ты самоуважающий, уважающий себя человек, если ты уважающая себя женщина, не желай себе мужа. Не желай себе мужа. Потому что, когда человек уважает себя, судьба ему приносит на подносике то, чего он заслужил. Это закон жизни, господа. Никогда судьба не сможет вам отказать. Никогда. Это закон. Если человек уважает себя как личность, он никогда не думает о зарплате. Ему на подносике зарплату приносят за то, что он делает. Это закон жизни. Поймите это, господа. Поймите. Желание есть. Желание есть. Есть желание трудиться. И желание приносить людям счастье. А плодов желать нельзя. Это вредно для здоровья. Вредно для судьбы. Потому что когда женщина хочет замуж, вы вышли за такого, нет? Я хочу вас взять замуж. Вышли за такого, нет? Подумала бы, подумала бы. Так вот, поймите, что когда человек чего-то хочет, он таким образом отпугивает судьбу. Есть такое, допустим, человек решил построить дом. И он ходит всем и говорит, я начал строить дом. Я скоро построю дом, я скоро построю большой красивый дом. Он ходит, ходит и всем говорит, и говорит. И что происходит в результате? Фигушка с маслом, правильно. Это закон. Это не то, что выдумка, понимаете, сглазил. Это закон. Почему? Потому что когда человек сильно привязывается к результату, Судьба не дает ему этого результата, потому что и противно ему его давать. Потому что судьба или как это еще по-другому называется? Сейчас слово такое действие к этому. Нет. А? Рок есть еще. Ну, в общем, не важно. Есть слово, которое характеризует. Это не что иное, как сам Бог. Провидение. Провидение это не что иное, как сам Бог. Это личность Бога. Это провидение это не что иное, как Бог сам. Это объясняется в Ведах. Веды говорят, провидение или сверхдуша, или личность Бога. Это одно и то же, понимаете? Но провидение, то есть то, что должно произойти, провидение не подчиняется нашим желаниям. Или у нас это получится, или нет. Бывает так, что получается, бывает так, что нет. Так вот, провидение зависит очень сильно от того, привязаны мы к результату своей деятельности или нет. Если человек действует просто из чувства долга, спокойно относясь к результату своего труда, то в этом случае результат провидения принесет ему само. Это гарантия. Это описано в Ведах, это не мои слова. Вы можете спорить, конечно, с пеной у рта, потому что у нас другая жизнь. Но этой жизни нас и делает калеками, понимаете? Нас калечит эта жизнь, потому что мы не понимаем, как надо правильно жить. Если женщина победила в себе желание замуж и просто живет для этой жизни как женщина, она становится красавицей номер один. Ей провидение само выбирает жениха. Она говорит, вот этого хочешь? Она говорит, подумаю. А вот этого? И про этого подумаю. Она думает, этого или того, она выбирает. Почему? Потому что она имеет возможность выбирать. Если женщина сильно привязана, хочет замуж, провидение ей показывает, вот, комбинацию из трех пальцев. Она ничего не может, все шарахаются от нее. Потому что женщина, которая привязана к тому, чтобы выйти замуж, она страшна. Мне страшно даже смотреть, не то что замуж брать. Точно так же, если, допустим, вы открываете, допустим, дверь в свой офис, и перед вами стоит из своего офиса, выходите, и перед вами стоит ваш сотрудник, который сильно хочет зарплату. Сразу фотографирует меня. Можно корчи, сразу фотографирует. Вот. Ваш сотрудник приходит и стоит вот перед вами. Зарплату хочет. Вы его будете любить, нет? Невозможно. Потому что провидение действует через людей. А допустим, провидение для того, чтобы выйти замуж, провидение действует через мужчин. А если, допустим, получить зарплату, провидение действует через начальника. Начальник ненавидит таких сотрудников, которые постоянно конючат у него что-то. Понимаете, трудно давать зарплату. Ну, будет давать, конечно, но трудно. Если надо сократить, в первую очередь сократить такого человека. Этот закон надо принять в свою жизнь. Когда человек постоянно хочет плодов своего труда, он истощает свой контакт с Луной, и в результате его нервная система тает, сила нервной системы тает. В результате этот человек испытывает слабость в жизни. Он, допустим, сильно хочет научиться рано вставать. Настолько сильно, что он спит еще больше, чем спал до этого. Надо не хотеть рано вставать, а надо просто рано вставать и все. Для этого надо вдохновляться, для этого надо оптимизму, силу, как бы сил себе копить, силы в себе копить. Понимаете? Это другой вопрос. Действовать и хотеть – это две противоположные вещи. Чем больше человек хочет, тем меньше он действует. И чем больше человек хочет, тем больше невритов, возможности заболевания нервной системы в его психике есть. Как вы думаете, кто больше хочет, мужчина или женщина? Женщина больше хочет. Поэтому женщина часто бывает слабость. Она часто говорит мужу, Я сегодня не смогу тебе приготовить, у меня слабость. Потому что она сильно хочет, чтобы он наелся и отстал от нее. Это она не может приготовить. Человек должен просто жить своими обязанностями. Он должен выполнять свои обязанности и не думать о плодах, о результате. И тогда он получает счастье в своей жизни, счастливую жизнь. На сколько еще времени есть? А? Пятнадцать минут девятого? До 9 у нас, да? Еще есть немножко времени. Сейчас я еще немножко о болезнях остановлюсь, поговорю. Я вам очень подробно разжевываю, чтобы вы поняли. Это правильно, нет? Нормально? Ну, слава Богу. Сердце тоже связано с Луной. Болезнь сердца связана с Луной. Почему? Потому что сердечный центр психический, он имеет две планеты здесь. Планета Юпитер копит энергию в этом центре, а Луна отдает. Планета Юпитер означает вера. Если молодые люди всегда верят в семейное счастье, и поэтому они женятся, это естественно. Вот. Это исходит от Юпитера, от планеты Юпитер, которая живет в сердце. Человек стремится к любви. Вера означает вера в любовь. Всегда мы стремимся к любви. И поэтому молодые люди, они поют «Я тебя люблю, паля-паля, пара-пара-пара-пара, больше не люблю, любовь, любовь». То есть они стремятся к любви, молодые люди. И планета Луна – это та планета, которая расходует энергии веры Юпитера. Они молодые, стремятся тоже к любви. Только они стремятся немножко по-другому. И молодые люди уже должны понять, что любить больше всего в своей жизни надо Бога. Потому что человек не может столько счастья принести, сколько мы хотим от него. Никогда не удовлетворит наши желания, понимаете? Но молодые люди должны это на своем опыте, на своей жизни это понять, поэтому не должны любить друг друга сначала постепенно, потом они пытаются и Бога любить, и потом еще больше Бога любить. И потом, когда человек много Бога любит, он уже может свою любовь людям отдавать. Потому что энергия любви нам не принадлежит. Иногда у человека хорошее настроение, он может счастье приносить другому человеку, иногда плохое. И не может. Но если человек с Богом контакт имеет, постоянно счастье приходит в его сердце. Это значит, что он доверил свою жизнь Богу, а не человеку. В этом случае он всем людям может это счастье дарить, если у него его хватает, понимаете? Это закон, который мы не можем в этой жизни изменить. Бог на первом месте должен в жизни стоять. Тогда все будут получать свое от нас. Так вот, планета Юпитера или планета Веры питает сердце любовью, энергией любви. Она берет откуда эту любовь? Откуда-то. А Луна – это та планета, которая расходует эту энергию. Расходует означает устанавливает сердечные отношения. Сердечные отношения означают родственные отношения, близкие отношения. Самые близкие отношения у нас с кем? У кого-то с друзьями, у кого-то самые близкие отношения с друзьями. Человек не может установить близкие отношения с женой, допустим, но с друзьями может. У кого-то близкие отношения с детьми. Человек может с детьми установить близкие отношения, но с женой, с друзьями не может. У кого-то близкие отношения с женой. Он может с женой установить отношения близкие, но с друзьями и с детьми не может. У кого-то со старшими близкие отношения. Человек со старшими может установить близкие отношения, со всеми остальными не может. У каждого человека есть хотя бы один путь к любви, который идет через людей. Хотя бы один. Нет ни одного человека, который бы не мог установить свои близкие отношения ни со старшими, ни с младшими. Ни с друзьями, ни с женой. Невозможно.
А есть такие люди, которые со всеми могут?
А вот это уже означает святость. У каждого человека рождается, что у него есть хотя бы один такой ключ, или максимум два. Поэтому если человек приходит к вам и говорит, у меня с женой все хорошо, У меня с детьми все хорошо, но друзей нет, и я из-за этого страдаю. Это значит, что этот человек неправильно использует свою жизнь. Каждый человек должен, если у него с женой хорошо, значит, надо испытывать счастье и радоваться этому, и давать эту радость всем вокруг. Если у тебя в семье все хорошо, приглашай всех домой. Собирай своих друзей, собирай там не друзей, там, я не знаю, детей, там, кого, с кем у тебя хорошо. Собирай всех вокруг себя, корми, общайся, давай всем людям счастье. Даже если ты не чувствуешь от них дружбы, все равно просто собирай, дари свое семейное счастье всем. Ну что, ну зависть, еще дальше, ну зависть. А? На ком она отражается? Зависть на ком отражается? На всей семье отражается. Почему на всей семье отражается? Зависть отражается на том, кто ее отражает. Если человек отражает зависть, он видит, кто ему завидует. Вот позавидуйте мне, допустим. Ну вы. Я сейчас буду вам показывать, как это. Вот вы завидуете, допустим. Все, завидуйте мне. Вы мне завидуете? А почему? А за что? Я старался, приехал к вам сюда. Почему мне завидуют? Кто отражает зависть? Человек, который не верит в счастье. Зависть – это враг человека. Есть два способа дружить с завистью. Завидовать и думать о том, кто тебе завидует. Два способа общаться с завистью имеют одинаково греховную природу. Потому что когда человек думает о тех, кто ему завидует, он сам завидует. Он купается в этой энергии зависти. Нет никакой разницы между тем, кто завидует, и тем, кто думает о завистниках. Так описано в Писании. Нет никакой разницы между этими двумя людьми. Они совершают один и тот же грех. Потому что в чем заключается грех зависти? Грех зависти заключается в том, чтобы обсуждать людей. Спасибо вам, что вы мне помогли. Грех зависти заключается в том, чтобы обсуждать других людей. Кто больше обсуждает, тот, кто завидует, или тот, кто думает о завистнике? Они обсуждают одинаково. Те, кто думают о завистнике, обсуждают, кто ему завидует. И те, кто завидует, сами обсуждают. Но тот человек, который не обращает внимания на завистника, он не купается в грехе этой зависти. Как надо к завистнику относиться? Надо относиться к нему со страданием. Потому что это же несчастный человек, он поражен несчастной судьбой. Когда человек болен, его надо жалеть. Разве это счастье быть завистником? Это же страдание. Можно от него отстраниться, от этого человека, находиться на расстоянии. Это называется строгое отношение, но не злое. Внутри надо тепло быть, но никогда с завистником не надо сюсюкать-мусюкать. Если человек тебя ненавидит, не надо с ним сюсюкать-мусюкать, надо находиться на расстоянии, но при этом с добротой в сердце. Нет, а зачем? Какой смысл? Зачем завистников приглашать в гости? Многие завидуют? А почему многие завидуют? Мне многие не завидуют. Почему вам многие завидуют? А зачем вы так рассуждаете? Нет, это неправильное рассуждение. Надо приглашать людей, потому что зависть бывает сильной, это называется злоба. Хроническая зависть – это злоба. Это неизлечимая болезнь, надо отстраниться от человека.